Программу «Итоги недели» радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Несколько тысяч человек пришли сегодня в Центральный дом литераторов, чтобы проститься с Людмилой Гурченко. Актриса похоронена на Новодевичьем кладбище. Слово Ольге Вахуничевой.
Уже в 10 утра в Москве у входа в Центральный дом литератора выстроилась огромная очередь. Несмотря на дождь, поклонники Людмилы Гурченко часами ждали, когда смогут пройти в ЦДЛ, чтобы возложить цветы и венки к гробу с телом актрисы. По желанию родственников, официальную гражданскую панихиду отменили. На большом экране перед входом в зал транслировали кадры из фильмов с участием Людмилы Гурченко и звучали песни в ее исполнении. Среди тех, кто пришел попрощаться с актрисой, много известных режиссеров, актеров и музыкантов. Вспоминает музыкант, режиссер и продюсер Стас Намин.
Есть такие люди, которые прожили жизнь всегда молодой. Она всегда была молодой, всегда был цветочек. Вот сколько ей лет, не играла никакой роли. Она всегда была цветок в самом расцвете. И от нее огромная жизнь шла. Вот все, кто ее видел, все чувствовали прилив жизни. Она была оптимист по жизни настоящей. Полна любви и добра. Мы с ней были очень близкие друзья. Поэтому я говорю не как просто человек, который ее где-то видел. Она внутри, и вот вся ее резкость, какая-то, может быть, иногда жесткость в суждениях, это была такая защитная кольчуга от ее изящества, благородства и беззащитности.
Продюсер Геннадий Гуревич сотрудничал с Людмилой Гурченко с 57-го года.
Люся очень много ездила за границу, и это была одна из тех заслуженных наград ей в тот советский период, когда она представляла наше искусство за рубежом. Вы не представляете, как она ярко, гордо и творчески это представляла. Я никогда не забуду один фестиваль, на который я ее провожал и встречал. Это было в Маниле. Она произвела впечатление, ну, какой-то красавицы просто. Она все себе шила, как она говорит, сама. И платье, и все, все по ее дизайну. И вообще это был неординарный, удивительный человек. Не только как актриса, а и по жизни.
Свои последние спектакли Людмила Гурченко играла на площадке театра Станиславского. О работе с ней рассказывает художественный руководитель Московского театра имени Станиславского Александр Галибин.
Мы не были, может быть, близкими друзьями, но мы были товарищами очень хорошими. И нас связывали какие-то случаи, которые мы оба помнили. Года, может быть, 4 назад я вел бал в Екатерининском дворце в Санкт-Петербурге. Людмила Марковна там пела. Когда она закончила, я от таких чувств переполненных закричал «Браво!». У меня был включен микрофон, это очень громко прозвучало на весь зал Екатерининского дворца. И потом она сходила со сцены, я подал ей руку, она говорит: «Это, значит, ты кричал «Браво!»». Я говорю: «Да, Людмила Марковна». Она так посмотрела на меня и говорит: «У тебя хороший вкус, Александр». Когда спрашивают, я думаю, что это человек, который был внутренне абсолютно свободен. Когда говорил, он не боялась сказанного. Это всегда было очень точно, прямо, открыто. Ее любили. Она лучшая. Нет у нас актрисы, которая могла бы встать на это упустившее теперь уже место.
А вот как характеризует Людмилу Гурченко актриса Любовь Толкали, на которой тоже довелось с ней работать.
Добрый, искрометный, настоящий, честный. Честность в профессии. Мне было с ней очень легко. Я работала с ней в спектакле «Беру счастье» и очень волновалась, я очень боялась не оправдать доверие. И мне было с ней потрясающе легко. Мы с ней были подругами. Она была яркая, она была планета. Я думаю, надо назвать
астероид. Продюсер Барри Алибасов признается, что не был большим другом Людмилы Марковны. Просто случались редкие встречи, которые производили на него сильное впечатление.
Если говорить о ней кратко, то это, конечно, безгранично, я бы даже сказал, бессобашно талантливый человек. Она вот создала образ, такой всеобъемлющий образ советского человека, от блещущей на сцене красотки до буфетчицы при вокзальном ресторане. Поэтому мы все ее воспринимаем как свою. Наверное, все-таки Гурченко – это не некий отстраненный через барьер, взирающий на нас образ. и актриса, а она часть нашего народа, часть каждого из нас, поэтому ее воспринимают как самих себя.
О том, что Людмила Гурченко не только купалась в народной любви, но иногда ее искренне не понимали, вспоминает телевизионный ведущий Дмитрий Дебров.
Людмила Марковна ко мне в первый раз в жизни пришла 15 лет назад с фронтовыми песнями. Пейджер стал просто разрываться от потоков ненависти и язвительности. Я читал, я не верил своим глазам. Неужели этот человек, показавший русской женщине, что можно быть незабитым в бегудях, винтиком, шпунтиком пролетарского дела на пути в гастроном, а можно быть высокой, сильной, красивой, вместе с тем тянуть страну на своих плечах женщин. И вот этот-то пейджер язвил. Эш ты харьковская, ай-яй-яй, приехала в Москву. Вот это писал пейджер. Я называю ее в эфире, в прямом эфире, великая актриса, и немедленно пейджер мне в руку. Ой, великая харьковская, смотри-ка, актриса. Когда мы вошли в гримерку Людмилы Марковны, я и не знал, что уроки страны могут дать такой этот отзыв. Ну и что? А я действительно думаю, вот он разрывается от язвительности. А над всем этим, ну кто это слышит, этот рев? А над всем этим плывет ее грандиозный голос с песнями, которыми ее отец все ее детство напоил. И вот это, мне кажется, в ней самое главное.
О своей бывшей коллеге вспоминает народная артистка России Ирина Купченко.
Она женщина, во-первых, потому что женщина, которая влюблялась, конечно, которая любила причесаться, любила татки, великолепно шила, остроумная, умная, кокетливая, настоящая, постоянно влюбленная. И в то же время это был настоящий воин, настоящий солдат, твердый, надежный, верный. Как она на съемках, когда мы снимались, мы холодно, сидим полураздетые или на улице, на лавочке. Не было же раньше никаких вагончиков. Все ныли, все, в конце концов, не выдерживали, начинали капризничать. Все помялись. И все вот как солдат в окопах, в глине, в воде, в мокрых сапогах ждет, когда дадут приказ к бою. Приказ давали, и все выходили. Всегда знает, что играть, как играть. Она и умерла как солдат. В сердце пуля попала и смерть. Я не знаю, вообще никогда ни на что не жаловалась. Кого спросишь, как дела? Ой, ты знаешь, так ужасно. А у Люси как дела? Нормалек. И вот этот нормальком она прожила, а что внутри, наверное, она только выражала свои поля.
Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В марте исполнилось 3 года со дня избрания президентом России Дмитрия Медведева. Об отношении россиян к главе государства в рубрике Вероники Баде «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Шестьдесят процентов опрошенных Левада-центром сегодня заявляют о том, что у них сложилось благоприятное впечатление о Дмитрии Медведеве. Неблагоприятное оно у 17% граждан. Еще 17% заявляют, что знают о нем недостаточно, а 6% затрудняются с ответом. Прокомментировать отношение населения к первому лицу государства я попросила политолога Николая Петрова, эксперта Московского центра Карнеги.
С одной стороны, если посмотреть на результаты опроса относительно благоприятного или неблагоприятного впечатления о Медведеве, то мы увидим, что впечатление в основном благоприятное, и 60% граждан его разделяют. Хотя эта цифра несколько падает в последнее время, и мы видели, что, собственно, и рейтинг тандема в последние месяцы тоже имеет тенденцию к падению. Но при довольно высоких цифрах благоприятного представления о Медведеве и в основном поддержки Медведева, мне кажется, что по этим таблицам трудно о чем-то судить, потому что это немножко такой рейтинг одинокого дерева в пустыне. И даже не самостоятельного дерева, а большой ветви этого одинокого дерева. Да? То есть у нас есть очень высокий рейтинг тандема, и очень далеко позади мы видим первых политиков, которые могут быть как-то сопоставлены с двумя главными. Но это, повторяю, не тот рейтинг, который реально можно сравнивать с рейтингами западных лидеров, а это феномен, в общем, оценки статуса кво. То есть, по сути дела, отвечая на вопрос, как вы относитесь к лидеру, поскольку этого лидера не с кем сравнивать, кроме старшего лидера, который получает регулярно чуть более высокие оценки, люди фактически отвечают на вопрос, согласны ли вы с сохранением статус-кво.
По данным Левада-центра, россияне за 3 года президентства Медведева положительные изменения видят только в области положения России на международной арене. Как бы вы оценили эти мнения?
Я думаю, что здесь достаточно хорошо общественное мнение отражает тот факт, что улучшение граждане страны в связи с приходом на пост президента Дмитрия Анатольевича Медведева видят главным образом имиджевого плана, и это вот как раз то, как Россия выглядит на внешней сцене, а все остальные важные для них направления, они, к сожалению, не могут оценить позитивно, и мы видим, что ожидания, судя по опросу февраля 2008 года, по всем основным этим параметрам, по экономике, по законности, по материальному благополучию и так далее, они были куда как более высокими, чем то, что люди оценивают сейчас, хотя надо понимать, что это не просто оценка эффективности деятельности президента, а это оценка деятельности власти, которая столкнулась с очень серьезным кризисом.
А что, на ваш взгляд, изменилось за 3 года при Дмитрии Медведеве?
Мне кажется, очень важное изменение, оно находится, конечно, в риторической, в имиджевой сфере, но я бы его оценил очень высоко. Это введение в оборот риторики такой демократической, власти закона, модернизационной и так далее. В этом можно усматривать и какие-то негативные черты, когда много говорится о модернизации, а реально ничего серьезного люди не видят, что касалось бы их лично. Естественно, это ведет к тому, что их отношение к модернизационной риторике начинает меняться. Но, с другой стороны, тот факт, что какие-то вещи, связанные и с правами человека, и со свободой, и с личностью в отношении государства, они звучат из уст президента, неважно, что они не облекаются в какие-то конкретные дела и изменения, но они составляют фон, который достаточно позитивно отличается от того, что было раньше.
Это был политолог Николай Петров. При этом эксперт Московского центра Карнеги отмечает, что основные тенденции политического развития страны пока остаются прежними, теми же, что и в годы президентства Владимира Путина.
Радио «Свобода. Итоги недели». Обсуждая выступления в рамках стратегии 31, блогеры приходят к выводу, многим российским оппозиционерам пора уходить со сцены. О том, как акции протеста 31 марта и хакерские атаки на живой журнал обсуждались в блогах, расскажет Юрий Васильев.
Живой журнал лежал. Не сам по себе, а с помощью извне. На уходящей неделе отражали и отразили самую мощную атаку хакеров за всю историю российской блогосферы. Илья Дронов, сотрудник компании СУП, который приписан ЖЖ, рассказывает об этой атаке в своем блоге. Цитирую. DDoS-атака началась приблизительно 16:00 по Москве. Восстановить приемлемую работоспособность, то есть справиться с проблемой, мы смогли примерно через 7 часов, а сама атака завершилась значительно позже, уже глубокой ночью. Она не привела ни к отказу оборудования, ни к нарушению целостности системы, ни к потере какого-либо уже опубликованного контента. Скорее всего, пишет Илья Дронов, подобные ситуации будут повторяться и в будущем, но мы теперь к ним гораздо более подготовлены. Конец цитаты. Кто напал, на кого именно напали, ясности нет. Функционеры СУПа информацию не разглашают, однако очень многим пользователям сети все ясно и без объяснений. В этом тоже виновата российская власть в лице нанятых ею хакеров. Алексей Навальный, чей блог уже не раз подвергался DDoS-атакам, уверен, цитата, «атаки на ЖЖ, Твиттер и прочие независимые ресурсы будут продолжаться и случаться гораздо чаще. Вовсе не потому, что это эффективно, а потому, что совершенно соответствует логике власти. власти. И Алексей Навальный дает пример логики власти. Для нее и борьба с оппозицией – это лишь повод украсть денег. Дидосы, взломы, боты, размещение в блогах – все это по очевидным причинам идет через серую кассу, а иначе говоря, оплачивается наличными, подчеркивает Алексей Навальный. Поэтому сидят какие-нибудь жулики и рисуют план контрпропагандистской работы, рисуют таким образом, чтобы 70% денег можно было забрать себе. Вот и все, никакой конспирологии, уверен Навальный. Пусть упражняются. С каждым дидосом народ ненавидит их еще больше. Скорее бы одноклассники РУ задидосили. Тут уж точно революция случится, полагает Навальный. Одно непонятно. ЖЖ вис до того. Висит с переменным успехом, не целиком, но тем не менее и после. И виснуть ему и дальше, поскольку сервис стар, обновлений никаких, в том числе по части безопасности. Но в любом случае, случись что, очень многие подумают на Кремль. То ли тех, кто думает, не все в порядке с презумпцией невиновности, то ли у российской власти с репутацией. 31 число. Что происходит, можно не напоминать уже на автомате. Защитники 31 статьи Конституции довольно мощно выступили в регионах, особенно в Санкт-Петербурге, и весьма странным образом прошли выступление в Москве. Уже известна схема. Те, кто с Людмилой Алексеевой на разрешенном митинге на Пушкинской площади, а соратники Эдуарда Лимонова без согласования с властями на площади Триумфальной. Результат, кроме нескольких силовых эпизодов в исполнении полицейских, более чем невнятен. Преподаватель Илья Симоновский, ЖЖ, известный по именем «Отец», своеобразно определил свое отношение к сегодняшней оппозиции. Цитата. «Как сборная России по футболу. Убогие, конечно, и наверняка опять все просрут, но болеть как-то все равно за них буду». Конец цитаты. На мартовском материале «Стратегии 31» копилка наблюдений Ильи пополнилась существенно. Цитата. «В прошлый раз я все-таки дотащил свою задницу до Триумфальной. Это я намеревался повторить сегодня, но выяснилось, что, во-первых, если раньше было хотя бы понятно, что Триумфальная площадь 31 числа – то место, где собираются все, кто хочет поставить свой зримый плюс один против власти, вне зависимости от того, кто из лидеров оппозиции ими поддержан, то теперь все наоборот. Вы за дедушку Лимонова или за бабушку Алексееву? На Пушкинскую или Триумфальную? Вообще, я предлагаю каждому оппозиционеру, пишет Илья Симоновский, взять на себя одну улицу и митинговать на ней раз в неделю по разным дням. Можно будет сказать, что протест охватил весь город. Второе. Простейшая достоверная информация о том, кто и где митингует 31 марта, я получить в интернете не смог. Зайдя на сайт namarsh.ru, я внимательно прочитал главную страницу, где говорилось о подготовке к митингам стратегии 31 в любых городах России, но ничего не говорилось по Москву. Знак искреннего уважения к местным оппозиционерам я и сам поместил бы эти новости на главной странице выше Москвы, пишет Илья Симоновский. Ну там где-нибудь, в самом низу, скромным шрифтом. Собираемся там-то и тогда-то, но нет. Говорит Илья Симоновский. Потом я зашел в такое же сообщество в ЖЖ, но извлек оттуда еще меньше. В ЖЖ Алексеевой. Не обновлялся уже месяц. В ЖЖ Немцова там ничего про митинг не было, на сайте тоже. Конспирация, наверное. В общем, делает вывод Илья Симоновский, я не понял. Они хотят куда-то привлечь людей или все-таки не хотят? Похоже, что в этом заинтересован только Лимонов. Что же другие протестующие, спрашивает блогер «Отец». И отвечает. Гарри Кимович Каспаров давно куда-то слился, оно, наверное, и к лучшему. А диссидент Буковский в Лондоне спохватился и добивается ареста Горбачева. Самый, я считаю, актуальный протест. Вот с кем справиться надо, пока не поздно. Путин подождет, он относительно молодой. Конец цитаты. Блогер Кот Маслов в комментариях развивает мысль Ильи Симоновского так. Цитата. «Ни одно раскрученное имя в оппозиции не вызывает доверия. Все, что эта компания могла сделать полезного, на мой взгляд, она сделала», заявила 31 число. А теперь его же топит. Вместо свар могли бы сделать общее заявление. 31 число – дата постоянных выступлений всех, кто против тандема. И тихо уйти с политической сцены навсегда. Вот это был бы достойный поступок. Конец цитата. «Оппозиция должна уйти». Новый лозунг блогов. По крайней мере, необычно.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода». Спор балерины Волочковой с протоиереем Чаплиным и цензура на телеканале «Дождь». Эти сюжеты выбрала София Корниенко для обозрения «Гламорама».
Москве вновь досталось геям. На этот раз с унизительным призывом относиться к ним с жалостью выступил протоиерей Всеволод Чаплин, возглавляющий в Московском патриархате таинственный отдел по взаимоотношениям церкви и общества. В любой европейской стране это заявление официального пиар-представителя церкви вызвало бы ужасный скандал. Но Чаплин уже не в первый раз выступает от лица РПЦ с, мягко говоря, антинаучными характеристиками гомосексуализма. Так недавно протоиерей приравнял гомосексуализм к алкоголизму и наркомании. Определенную волну возмущения его слова все-таки вызвали. Балерина Анастасия Волочкова, например, написала у себя в блоге, что ее высказывание Чаплина неприятно задели, и ей непонятно, зачем церкви накалять отношения в обществе. И вот теперь завотделом по взаимоотношениям с обществом в своем новом выступлении подробно проработал и личность балерины Волочковой. Собственно, создается впечатление, что выступление Чаплина только для формы о гомосексуализме, а на самом деле у него некая разнарядка потравить Волочкову, которой, как он выразился, очень нравится отовсюду выходить.
«Вышла из Единой России. Кто-то написал, что вышла из церкви. Будем надеяться, что не выйдет из человечества, а то покинет его, объявит себя цветком или эльфом, и всем нам будет горько и печально от сознания того, что мы так и не смогли ее по-настоящему к человечеству привязать», заявил священник порталу «Интерфакс Религия». «Госпожу Волочкову стоит пожалеть, как и гомосексуалистов», — сказал Чаплин. «Ведь в последнее время она подает признаки внутреннего беспокойства, какой-то неустроенности». Буквально день спустя после критики в адрес балерины, которая вышла из партии, Чаплин выступил с новым заявлением. На этот раз с целью отречься от опубликованного на этой неделе доклада отдельных православных авторов, которые выступили с критикой курса, проводимого российским руководством. Авторы доклада приводят статистику, в соответствии с которой количество россиян, недовольных и готовых участвовать в акциях протеста, приближается к половине населения страны. Чаплин поспешил заверить, что Совет экономика и этика при Патриархе Московском и всея Руси Кирилле в подготовке доклада участия не принимал. Ошибки, сделанные элитами 90-х годов, нуждаются в исправлении. Отчасти этот процесс уже идет, пишет протоиерей. Комментарий здесь, пожалуй, излишний.
Креститься от тех, кто открыто говорит «нет» Единой России и властному тандему, можно не только по наставлению сверху, но и с какой-то рудиментарной дрожи в коленях, рудиментарного же халуйства писаря, редакторской напряженной осторожности при работе с ярким и талантливым запретным плодом. На этой неделе на интернет-телеканале «Дождь» не выпустили в эфир очередное стихотворение из серии «Поэт и гражданин». Это такая серия роликов, в которых Михаил Ефремов читает злободневные стилизации поэта и гражданина Дмитрия Быкова под русскую стихотворную классику. Тексты проекта также печатаются в журнале «Коммерсант Власть». На «Дожде» уже один раз не выпускали в эфир стихотворение Быкова про особняк в Геленджике, но тогда его заменили другим, а теперь проект не вышел вовсе. Для этой недели Быков написал текст про тандем по мотивам известного стихотворения Евтушенко. В своем блоге в сети Facebook главный редактор «Дождя» Наталья Синдеева написала: «На наш взгляд, в стихотворении есть фразы, которые способны обидеть не политика, а человека, а нам этого очень не хочется». В интервью «Новой газете» автор Дмитрий Быков сказал, что пока есть еще предварительная договоренность проект «На дожде» продолжать, при условии, что тексты не будут искажаться. Если нет, надеюсь, что для проекта «Поэт и гражданин» найдутся другие ниши. В крайнем случае будем с Ефремовым читать друг другу, сообщил Быков. А вот главный редактор «Коммерсанта власти» Максим Ковальский предсказал в своих комментариях на «Снобе.ру», что проект Быков все-таки прекратит. Речь идет о жанре, в котором сатира заложена в самом формате. Странно бояться обидеть кого-то карикатурой или пародией, прокомментировал Ковальский решение «Дождя». В таком случае не совсем понятно, почему в журнале «Коммерсант власть» стихотворение вышло в кастрированном варианте. Без купюр сочинение Быкова опубликовала только «Новая газета». Сравнив два варианта, напрашивается вывод, что Наталья Синдеева побоялась обидеть не весь тандем, а Дмитрия Медведева. Из отцензурированного стихотворения исчезли прежде всего строки «Тень ляжет так, как мне удобно». We'll hit a few late spots and then a few more.
We'll start out with Stringies and maybe Groucho. Life is gonna be a wow-wowee.
Николай Клименюк в журнале «Сноб» назвал новую газету реликтом безответственной журналистики 90-х. Однако большинство комментаторов не поддержали новую ответственную журналистику путинского периода. Интернет-гуру Антон Носик призвал прессу по капле выдавливать из себя внутреннего цензора, ибо лишь тогда можно завоевать себе статус четвертой власти. У нас власть может себе позволить обращаться с прессой, как со своими холопами, именно потому, что пресса в первую очередь сама себя в такую позу ставит. Она не может уважать себя заставить, ровно до тех пор, покуда она не уважает себя сама. До тех пор, покуда ей страшнее навлечь на себя немилость начальства, чем прилюдно попасться на цензуре аллегорического быковского стишка, сказал Носик на «Эхе Москвы». Однако свято место пусто не бывает. О чем боятся рассказать СМИ, о том мы прочтем в блогосфере, продолжает Носик. И никакой DDoS нам не помешает. Не обольщайтесь по этому поводу, Владислав Юрьевич. Рот можно заткнуть не только Политковской, Бекетову или Кашину. Можно заткнуть рот и Навальному. Технологии давно отработаны. Но вопросы, которые он задает, никуда от этого не денутся. А значит, эти вопросы будут и дальше задаваться. Пусть не на дожде, но тем хуже для дождя. И, наконец, как заметил Александр Гольдфарб, зачем Быкову и Ефремову дождь, если существует YouTube?
Сюжет «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
История с запретом стихотворения Быкова на телеканале «Дождь» – классика жанра. В самом деле, что вдруг за расцвет политической сатиры в авторитарной стране? Что за яблони на Марсе? Удивление мое вызывает скорее поздний срок усекновения. Автор, столь же блестящий, сколь плодовитый, успел пошалить чуть ли не со всей поэтической хрестоматией, прежде чем его догнали в районе Евтушенко. Российской классикой можно считать и приступ самоцензуры. Владелец либерального телеканала поспешила заверить общественность, что жандармскую акцию она произвела сама-сама, из этических соображений. Гоголевская унтер-офицерская вдова тоже стекла себя самостоятельно из этических соображений. Неудобно было доверить такое интимное дело начальству. Короче, я же говорю, классика.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.